«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
На волнах Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» очередной выпуск программы «Перекресток».
И в сегодняшней программе вы услышите.
Сможет ли Украина наладить прямые поставки туркменского газа?
Мы познакомим вас с мнениями экспертов на эту тему.
Родной брат экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Акмат Бакиев 3 марта бежал из колонии поселения.
В чьих интересах был его побег?
С начала Нового года были выявлены излишние выплаты средств Пенсионного фонда Узбекистана на сумму почти 106 миллионов долларов США.
Об этом репортаж нашего узбекского коллеги.
Мы обратим ваше внимание на то, как в столице Казахстана проверяли библиотеки и книжные магазины на наличие запрещенной религиозной литературы.
Также мы вам расскажем о жителе Фархорского района Таджикистана, который вернулся на родину после 58 лет скитаний.
Сегодняшний выпуск программы «Перекресток» ведем я, Алтын Магауна,
и Султанхан Аккулы из казахской службы.
Оставайтесь с нами на волнах Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Родной брат экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Акмат Бакиев 3 марта бежал из колонии поселения. Почему его перевели в колонию поселения? Чем объясняют его бегство ответственные органы? И в чьих интересах был его побег? Об этом репортаж Аиды Касмалиевой.
Брат бывшего президента Кыргызстана 3 марта совершил побег из колонии поселения номер 35. Об этом Азатыку сообщил Александр Никсдорф, пресс-секретарь Государственной службы исполнения наказаний Кыргызстана.
Он находился на лечении в одном из медицинских центров в Бишкеке. Но он в субботу ушел, и все, и пока не вернулся. Но он сейчас, ну, понимаете, объявлен в розыске. Ориентировку получили и МВД, и ГКНБ, и пограничники, так что...
По факту побега Акмата Бакиева Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила сразу два уголовных дела. Первое из них против халатности руководства КСИН, второе непосредственно против самого беглеца. В августе прошлого года Акмат Бакиев был приговорен к 7 годам лишения свободы и находился сначала в исправительной колонии номер 47, после чего в начале этого года его перевели в колонию поселения номер 35. Согласно закону, осужденный имел право покидать территорию колонии, но при этом должен был регулярно отмечаться, иначе говоря, никто его там не охранял. Акмат Бакиев должен был находиться в заключении в течение 2 лет 8 месяцев. Но по состоянию здоровья в конце января он оказался в городской больнице номер 6, после чего был переведен для лечения в частную клинику. Многие теперь задаются вопросом, почему сбежал Акмат Бакиев, хотя фактически он находился на свободе. Бывший губернатор Джалабадской области Бектур Асанов считает, что по закону он находился в заключении и поэтому не мог свободно передвигаться по территории страны. Я и ранее говорил, что Акмат Бакиев не мог даже приехать в Джалалабад, ибо он многим людям насолил, и поэтому сбежал, испугавшись их мести. Считает, что его родственники находятся в Казахстане, и наверняка он уже там. А то, что он сбежал, виной тому стали коррупция и открытые границы. Говорит Бектур Асанов. По поводу побега Акмата Бакиева существуют и другие версии. Одна из версий – находящиеся в розыске Бакиевы пытаются воспользоваться неустойчивой ситуацией в Кыргызстане. Поэтому, как считают некоторые, Акмата Бакиева вывезли, чтобы он не оставался заложником у властей страны. Однако Бектур Асанов не согласен с такими предположениями. Сейчас Бакиевы не смогут ничего предпринять, но не исключено, что, прикрываясь их именами, неизвестные лица могут организовать что-нибудь. По неподтвержденным данным, Акмат Бакиев мог оказаться за пределами Кыргызстана, но пограничники отрицают, что он пересекал границу. Депутат Жогорку Кеңеши от фракции Атамекен Омирбек Абдрахманов считает, что побег Акмата Бакиева стало большой ошибкой. Ахмат Бакиев должен был находиться в заключении до возвращения его брата в страну. Его родственники сделали немало плохих дел, купив весь Кыргызстан. И потом, Ахмат Бакиев нес условное наказание. Он должен был отвечать по всей строгости закона. Нельзя было его выпускать, пока не возвратится его брат, экс-президент. Артур Медетбеков, руководитель общественного объединения «Альфа-антитеррор», считает, что в этом деле много вопросов, вызывающих сомнения. Ахмата Бакиева осудили на 7 лет. За примерное поведение его перевели в колонию поселения. Вот это порождает разные вопросы и сомнения. Все потому, что тогдашнее правительство и судебная система создали ему на каком-то уровне определенные поблажки. По их логике, тогда следует половину заключенных перевести в колонии поселения на том же основании. По словам Медетбекова, если он действительно сбежал, то может направиться либо в Россию, либо в Беларусь. Бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев сейчас находится в Беларуси, а где Ахмат Бакиев еще точно неизвестно. По некоторым сведениям, другие их родственники живут в соседнем Казахстане. После апрельских событий 2010 года все, кроме Ахмата Бакиева, сбежали из страны. Кыргызские власти объявили их в розыск, но не могут их поймать и привлечь к ответственности. Ахмат Бакиев был задержан в Джалабаде после июньских событий 2010 года. В момент ареста Ахмат Бакиев находился в гостях у своего зятя, жителя Джалабада. При нем был пистолет с полным боекомплектом, маска и парик. Аида Касамалиева из Бишкека специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Мы продолжаем нашу программу с темой «Сможет ли Украина напрямую закупать туркменский газ?»
Этот вопрос интересовал многих в связи с недавним визитом президента Туркменистана в Украину.
О том, что Украина заинтересована в развитии топливно-энергетического сотрудничества с Туркменистаном, во вторник, 13 марта в Киеве, заявил президент страны Виктор Юнукович по итогам встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Нас очень интересуют вопросы совместной работы в плане развития топливно-энергетического комплекса. Имеющийся в Украине потенциал может в полной мере быть задействован Туркменистаном в развитии добычи и транспортировки природного газа, сообщает слова Виктора Януковича, интернет-сайт президента Украины.
На официальном сайте главы Украины нет информации о том, что Украина и Туркменистан обговорили идею возобновления прямых газовых поставок.
Именно эта тема, как сообщили украинские СМИ во время официального визита президента Украины Виктора Януковича в Ашхабад в сентябре 2011 года, всегда была среди главных в межгосударственном диалоге двух постсоветских республик.
Этой теме был посвящен материал русской службы радиостанции «Голос Америка». По мнению украинских аналитиков, нынешний ответный визит главы Туркменистана в Киев мог быть посвящен прямым поставкам туркменского газа в Украину, которая не скрывает своего желания снизить энергетическую зависимость от России. Если сегодня нет четких заявлений на эту тему, значит, стороны ни о чем не договорились, говорит русской службе «Голоса Америки» руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований Светлана Кананчук. По словам эксперта, торговля туркменским газом находится в сфере российских интересов. В этом вся сложность. Туркменистан и Украина находятся в сфере влияния России, очень сильного, политического и морального, и никаких решений, которые бы кардинально вступили в разрез с интересами России, в частности, в сфере торговли газом, страны принять не могут, считает Светлана Кананчук. Нынешняя встреча, по ее мнению, носила, скорее всего, разведывательный характер, без желания подписывать важные документы. Вероятно даже, что к этой встрече руководство обеих стран подвигло стремлении украинских газотрейдеров вернуться на рынок туркменского газа. Известно, что самые крупные украинские бизнесмены начинали зарабатывать свои капиталы, торгуя дешевым туркменским газом, подчеркивает Светлана Кананчук. По мнению главного редактора сайта «Украинская энергетика» Романа Ницовича, Туркменистан, как и Украина, хотел бы выйти из-под геополитического влияния Кремля. Однако, если для официального Киева эта проблема заключается в желании диверсифицировать поставки природного газа, то для Ашхабада она лежит в поиске альтернативных российским маршрутов для поставок собственного сырья, считает Ницович. Туркменистан вместе с Евросоюзом и Азербайджаном готовит документальную базу для транскаспийского газопровода, который позволит поставлять российский газ в Европейский Союз в обход России. Во время поездки в Анкару несколько недель тому назад президент Бердымухамедов поднимал вопрос о новых энергопроектах, в том числе о газопроводе из Туркменистана через Афганистан и Пакистан в Индию, сказал Роман Ницевич в интервью русской службе «Голоса Америки». Эксперт считает важным моментом для украинской экономики поиск возможностей для возобновления прямых поставок туркменского газа. По его словам, официально Киев никак не может примириться с мыслью о том, что Украина до сих пор получает российский газ дороже, чем некоторые европейские страны. Председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик считает, что едва ли не навсегда Украина утратила возможность прямых закупок туркменского газа. Украина потеряла такую возможность еще при президенте Викторе Ющенко, когда передала компании «Росукрэнерго» квоту туркменского газа в объеме 30 миллиардов кубметров в год. Таким образом, через «Росукрэнерго» было выполнено задание России по отстранению Украины от прямых закупок газа в Туркмении, сказал Валерий Боровик русской службе «Голоса Америки». По его словам, Россия впредь будет придерживаться монопольных позиций главного транзитера центральноазиатского газа с одной лишь целью – не дать Украине возобновить альтернативные источники поставок голубого топлива из стран СНГ. В то же время российский эксперт, директор российско-украинского центра «Интеграция» Сергей Морозов называет нынешнее геополитическое положение Украины очень невыгодным. «Газпром увеличивает мощности Северного потока и перенаправляет туда все больше газа, который шел по украинской трубе. Со строительством Южного потока украинская газотранспортная система сможет превратиться в ржавую никому не нужную трубу. Поэтому понятно желание Киева не только получать меньшую цену за туркменский газ, но и заполнить свои газопроводы. Но в реальности пока все надежды на Туркменистан в Украине призрачные, считает российский эксперт, директор российско-украинского центра «Интеграция» Сергей Морозов.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Мы продолжаем нашу программу с новостями из Узбекистана.
Дело в том, что в Узбекистане по состоянию на 1 января 2012 года выявлены излишние выплаты средств пенсионного фонда на сумму более 150 миллиардов 500 миллионов сумов или почти 106 миллионов долларов США.
Об этом со ссылкой на данные главного контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Узбекистан на днях сообщил информационный портал 12.уз. По данным Министерства, с декабря 2010 года в 117 районных и городских отделах пенсионного фонда, указанной проверкой, были охвачены 35% всех ранее назначенных пенсионных дел, в 10% из которых выявлены многочисленные нарушения, связанные с необоснованным начислением, выплатой пенсий и пособий.
Судя по сообщению, столь масштабные проверки объясняются необходимостью наведения порядка в пенсионном хозяйстве страны.
Но есть и мнение, что перерасчет пенсий вызван дефицитом бюджета страны, истинные параметры которого хранятся в тайне.
У микрофона корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Сарвар Усман.
Друг детства 72-летнего Базарбая Куранова из Ханкинского района Хорезмской области задолжал государству огромную сумму.
Моего друга Искандара обязали вернуть государству 9 миллионов сумов. Ему сказали, что пенсию он получал незаконно. А фактически он работал, мы вместе с ним всю жизнь работали.
Говорит Базарбай Ата.
9 миллионов узбекских сумов – это почти 5 тысяч долларов США по официальному курсу. Отвечая на вопрос радио «Азатлик», ведущий специалист финансового управления Наманганской области, пожелавший остаться неназванным, сообщил.
В ноябре 2010 года вышел приказ Министерства финансов Республики о проверке всех действующих личных пенсионных дел. Все сведения, хранящиеся в тех делах, проверяются в архивах, и если данные не подтверждаются, то выплаченные пенсии изымаются,
сказал финансист. По словам ответственного работника внебюджетного пенсионного фонда Республики Узбекистан, также захотевшего остаться неназванным,
пенсионные мудары туру-дан-туру ишхаки габалуды.
Размер пенсии напрямую зависит от величины заработной платы. Чем выше зарплата, тем выше и пенсия. Выясняется, что в личных пенсионных делах сведения о прежних зарплатах были указаны в два, а то и в три раза выше,
говорит представитель пенсионного фонда. Но человек, оформляющий пенсию, нарисовать свою зарплату при всем желании не сможет. Нужные сведения он берет на прежнем месте работы или в архивах. Проверки по пенсиям проводятся вот уже второй год и в архивах страны. Но, по словам представителя Бухарского управления Государственного архива Республики Узбекистан, ревизоры не там ищут нарушения.
Потом базы бирташкилот варшундай бўлган, авал ўзида ўша шахсий таркиб ҳужжатларини ўзида сақлаган.
Когда личные дела работников хранились еще на предприятиях, их руководители выдавали работникам справки, а потом многие предприятия сдавали свои документы в архивы. И вот теперь выплывает разница. То есть в свое время руководители своим работникам выдавали справки с завышенным размером зарплаты. Причем тут архив?
Недоумевала ответственная работница Бухарского архива. Найти решение головоломки, над которой с ноября 2010 года бьются многочисленные ревизоры Главного контрольно-ревизионного управления Министерства финансов и его территориальных подразделений, невозможно в рамках одной радиопередачи. Но понять то, как писал 12 УС, более 73% выявленных сумм переплат приходится на незаконно назначенные пенсии посредством фальсификации сведений о трудовом стаже и заработной плате, тоже невозможно, если учесть, насколько забюрократизирован процесс оформления пенсии в Узбекистане. Узбекский кинодокументалист Абдулазиз Махмудов, достигший пенсионного возраста в декабре 2010 года, только недавно закончил процесс оформления своей пенсии.
Проблема в том, что, во-первых, очень сложно самому пенсионеру достать все необходимые документы. Раньше это делалось органами соцстраха, то есть это райсобесы, это они отправляли свои письма там и собирали необходимую информацию с места работы. Поэтому мне пришлось через адвокатскую контору отправлять письма в различные инстанции. Например, я отправлял в Сибирь, где я работал. Я работал на Байкало-Амурской магистрали, вот отправлял туда. Я работал в Туркмении, учился в Туркмении, отправлял туда, в Туркмении. Отправлял в Москву, потому что я там тоже учился.
Остальные места работы Мансурова пропустим.
После того, как собирается материал, у них есть своя комиссия, которая рассматривает все эти документы и решает, какую пенсию назначить. Так вот, они могут вам признать ваш стаж, а могут и не признать, даже если вы соберете необходимые документы.
Надо полагать, и до ноября 2010 года комиссии по назначению пенсии были такими же строгими, как в эти дни. Так в чем же дело? Почему вдруг выявляются такие масштабные нарушения? Не претендуя на истину в последней инстанции, хотим привести мнение нашего героя, кинодокументалиста Абдулазиза Махмудова. Причиной тому, по его мнению...
Во-первых, по всей видимости, это связано с отсутствием соответствующих кадров, понимаете? В этих пенсионных организациях сидят совершенно малообразованные люди.
Или же, продолжает рассуждать узбекский кинопублицист,
это может быть и связано с тем, что, в общем-то, по большому счету, бюджет Узбекистана давно трещит по швам. И вот с кого можно взять? Все должен компенсировать простой народ, и все, в том числе и пенсионеры. Надо найти причину, чтобы просто изъять у них.
Говорит Абдулазиз Махмудов.
Вы слушали репортаж Сарвара Усмона, нашего коллеги из узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
На наших волнах «Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода. Вы слушаете совместную программу Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Перекресток».
А теперь вести из Казахстана. Три недели в Астане, в столице Казахстана, проверяли библиотеки и книжные магазины на наличие запрещенной религиозной литературы.
Такой кампании в Казахстане еще не было. Дело в том, что в конце прошлого года был принят закон о религиозной деятельности, который правозащитники называют репрессивным.
Официальные итоги ревизии книг еще неизвестны, но нашему радио стали известны некоторые детали этой кампании.
Две книги признали запрещенными и изъяли, говорит сотрудница одной из библиотек Астаны.
Интересно, что одна из этих якобы крамольных книг хранилась в этой библиотеке четверть века.
У микрофона корреспондент казахской службы «Радио Свободная Европа» радио Азаттах Светлана Глушкова.
Из книжного фонда 23 библиотек Астаны может исчезнуть ряд книг по религии. Библиотекари с сожалением признают, что книги, скорее всего, уже никогда не вернутся на полки. По словам библиотекарей, религиозной литературы у них и так немного. В течение трех недель в Астане проверяли библиотеки и книжные магазины, искали запрещенную религиозную литературу. Была создана комиссия из представителей Департамента по делам религии, различных управлений, библиотекарей и духовенства. Согласно официальной информации, целью этого мероприятия было недопущение распространения религиозно запрещенной литературы и печатной продукции деструктивного характера, которая оказывает негативное влияние на читателей, а также содержит призывы к разжиганию религиозной вражды. Библиотекарь Саули Эрымтай, которая была в числе проверяющих, говорит, в библиотеках нашли две запрещенные книги, одна из которых в их фонде хранилась уже четверть века.
У нас литература по религии стоит под разделом 86. Вот этот 86 отдел они весь смотрели.
Автор и название запрещенных книг библиотекарь Саули Эрымтай не называет, но рассказывает, что одна из них – книга про Иисуса Христа. По ее словам, эта книга у них была единственная, так как ее библиотеке подарил кто-то из читателей. Второй запрещенной книгой оказалась книга об исламе на казахском языке. Саули Эрымтай говорит, что эта книга об исламе издана в 1986 году и приобрели ее на бюджетные деньги для всех 23 библиотек Астаны.
В общем-то, так вот, если разобраться, я не знаю, что они там нашли, вроде бы ничего такого нет. Они, видимо, что-то там нашли такое, что...
В департаменте по делам религии города Астаны слова библиотекаря поспешили опровергнуть. Как утверждает директор ведомства Журабек Дауренов, ни одна книга из городских библиотек изъята не была. Чиновник даже заявил в противовес информации агентства по делам религии, что никакой проверки религиозной литературы в городе не проводилось. Действия комиссии из представителей местной администрации города Дауренов называют обследованием книжного фонда Астаны на предмет, сколько вообще религиозной литературы и достаточно ли ее. По его словам, религиозной литературы, которая бы повышала религиозную грамотность населения, в Астане в дефиците.
Никто ничего не изымал в плане религиозной литературы. И вообще, я же говорю, достаточно ли этого фонда? То есть, какие книги еще надо доложить, добавить?
Религиовед Николай Мерзляков считает, что подобные проверки ни к чему не приведут. По его словам, список запрещенных организаций в Казахстане расширен, а вот список запрещенной литературы этому не соответствует. Николай Мерзляков говорит, что проверяющие должны обратить свое внимание прежде всего на интернет, где сегодня можно найти практически все, и для этого не надо идти в библиотеку или книжный магазин. В октябре прошлого года в Казахстане был принят новый закон о религиозной деятельности. Согласно ему, были запрещены молитвенные комнаты, комнаты в государственных учреждениях, а вся религиозная литература должна пройти обязательную религиоведческую экспертизу. Ряд НПО требовал пересмотреть закон и отправить в отставку председателя агентства по делам религии Кайрата Лама Шарифа. Международные организации заявили, что новый закон о религии нарушает право казахстанцев на свободу вероисповедания. Но закон единогласно был принят казахским парламентом. Светлана Глушкова, специально из Астаны, для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
И в завершении нашей передачи мы расскажем о жителе Фархорского района Таджикистана, который вернулся на родину после 58 лет скитаний.
Единственной дочери 104-летнего Мухаммед Азиза, которую он оставил 12-летней, теперь исполнилось 70 лет. Несколько лет назад он гостил у своих родных и с их помощью получил паспорт гражданина Таджикистана и теперь даже получает пенсию.
Об этом репортаж Тохира Сафарова, нашего коллеги с таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Мухаммад Азизу, когда он бежал в Афганистан, было 37 лет, теперь ему 104 года. Он работал секретарем колхоза в селении Арча Фархарского района, однако под давлением и из-за угроз местных чиновников был вынужден бежать. По его словам, его отец был муллой, получившим образование в медресе Бухары.
Его и беспокоили власти. В начале 30-х годов приговорили к смертной казни. Больше мы не видели его ни живым, ни мертвым. На нас, как детей муллы, также оказывали давление. Я работал хорошо в колхозе, но они искали повод, чтобы посадить в тюрьму. Председатель Джамоота все время угрожал мне либо тюрьмой, либо фронтом. Летом 1943 года я не выдержал и бежал через реку Пянч.
Мухаммад Азиза приняли в качестве беженца советского строя в провинции Баглан на севере Афганистана.
Здесь под моим началом работали 300 человек. Там я стал наемным рабочим. Вначале мне контролировали, не являюсь ли я русским шпионом. Баглан был таким же, как и Таджикистан. Все говорили по-таджикски. И таджики, и узбеки, и хазарийцы. 15 лет в Таджикистане не имели информации обо мне, а я у моих родных.
Брат беженца Мухаммад Азам говорит, что сначала их семью часто беспокоили, допрашивали, но потом оставили их в покое. По словам Мухаммада Азама, спустя 15 лет, отправляя различными путями в Афганистан письма, удалось узнать, что брат жив, но лишь после развала Союза наладили связи, и в 2000 году он впервые через столько лет приехал из Афганистана в гости к родным. Возвращение Мухаммада Азиза, бежавшего из советского строя, редкий случай. Сотни людей, покинувшие родину в 20-е и 30-е годы, больше не вернулись обратно. Таджикский историк Халмат Сафаров говорит, что до прихода русских границ не было, и жители двух берегов реки Пянч свободно гостили друг у друга. С установлением советской власти сотни бежали в Афганистан. Заведующий архивом Кулябского региона Джумахон Талбаков говорит, что в 30-е годы только из Шурабадского района Таджикистана в Афганистан бежали 800 семей, недовольных советской властью. Теперь жители многих населенных пунктов вблизи Пянча на афганской стороне – уроженцы этих мест, которые не смогли вернуться на родину.
Вы только что слушали репортаж Тохира Сафарова из Таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
На этом мы завершаем передачу «Перекресток».
Наши репортажи можете найти на центральноазиатских сайтах «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», azadkhabar.com.
Радио Азаттык.орг, Азаттык, Озоди, Озотлык.орг.
Также с нами сможете связаться по телефону 420, код Чехии, телефон 221-12-23-71.
Пишите и звоните нам. Для нас ценно мнение каждого из вас.
Следующий выпуск нашей программы выйдет на тех же волнах ровно через неделю.
Сегодняшний выпуск вели я, Алтын Магауина,
и Султанхан Аккулы.
Всего вам хорошего и
до свидания.